У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Это просто абсурдный закон, и так разделять людей и лишать всех каких-то прав, поражать в правах – это неправильно.
Как псковский журналист сделал аффилированными с иностранными агентами лицами губернатора Псковской области, мэра Пскова и местного депутата Государственной Думы?
Ресурсы, силы совершенно несопоставимы, которые были тогда у протестного движения и есть у власти.
Правозащитник Сергей Давидис об уроках разгона марша миллионов на Болотной площади ровно 9 лет назад.
Россия не хочет участвовать в попытке разрешить кризис в Крыму и на Донбассе, вернуть Украине территорию согласно законных границ.
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поддержал Украину в ее борьбе за восстановление территориальной целостности. Начнем с истории в Пскове. Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин, которому в марте было отказано в исключении его из реестра иностранных агентов, перечислил небольшие суммы денег через мобильный банк губернатору Псковской области и мэру Пскова, а также депутату Государственной Думы, представляющему регион. Камалягин считает, что в соответствии с законом об аффилированными с иностранными агентами лицах, те, кто получил от него деньги, должны теперь официально указывать, что получают финансирование от иностранного агента. Денис Камалягин ответил на мои вопросы. Как вам вообще пришла в голову вот эта идея перечислять деньги чиновникам и депутатам?
Тут, надо сказать, саму идею подал мой коллега, псковский блогер Алексей Малов. Он предположил, что надо мстить, не просто сидеть сложа руки, а показывать им, что это просто абсурдный закон, и так разделять людей и лишать всех каких-то прав, поражать в правах – это неправильно. Уже потом конкретно саму идею о том, что это нужно перечислять деньги тем, кто именно баллотируется, идет на выборы, я уже, так скажем, эту идею додумал сам и понял, что вот на сентябрьских выборах это как раз может сработать с теми, кто и голосовал за этот закон.
Насколько я понял, вы деньги перевели еще в январе, а об этом стало известно только сейчас.
Да, мы у себя писали, это произвело такой локальный резонанс в Псковской области. Провластные СМИ и телеграм-каналы на это очень обижались, но как-то не вышло за рамки региона. После того, как написала «Медуза», и после того, как депутаты приняли поправки в апреле по статусу аффилированных лиц с иностранными агентами, вся эта тема заиграла другими красками. Потому что если в январе это скорее действительно больше было похоже на троллинг, то в апреле они стали лицами, аффилированными с иностранными агентами. Это четко по букве закона так и следует.
Ну и опять же, деньги вам перевели обратно. Получается, что те, кому вы их переводили, в общем-то, судя по всему, испугались.
Совершенно верно, они испугались, они не только перевели их обратно, но и они отвязали свои карты от номеров телефонов. Для меня это очевидный показатель того, что они понимают всю эту уязвимость, ну и, наверное, абсурдность этого закона, по которому любой, даже губернатор Псковской области, может стать лицом, аффилированным с иностранным агентом.
Ну и фактически, возвращаясь к тому, с чего мы начали, получается, что, в общем-то, на выборах Думу, предстоящих, на других выборах, можно проводить чуть ли не флешмобы, организовывать массовую кампанию, перечисление таких денег, просто чтобы каким-то образом повлиять на избирательную кампанию.
Совершенно верно. Я тоже думаю, что они теперь понимают, и после того резонанса, который сейчас творится уже в России последние два дня, пусть нас, иностранных агентов, немного пока, но есть иностранные граждане, которые могут также узнавать телефоны или расчетные счета, избирательные счета кандидатов. Иностранные организации также могут поступать. Ну вот они приведут к тому, что, как это мы вот сейчас только что в эфире «Эхо Москвы» назвали инфицированием всех наших провластных чиновников.
Я беседовал с главным редактором газеты «Псковская губерния», признанным иностранным агентом Денисом Камалягиным. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось ровно 9 лет со дня акции на Болотной площади в Москве в 2012 году, которая была жестоко разогнана силовиками. Акция под названием «Марш миллионов» была организована в знак протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Владимир Путин, уже в третий раз занявший пост президента России. Обвиняемыми по так называемому «болотному делу» стали не менее 35 человек, многие из них получили реальные и длительные сроки заключения. Об акции на Болотной и о принятии новых репрессивных законов мой коллега Марк Крутов побеседовал с Сергеем Давидисом, участником акции, сотрудником правозащитного центра «Мемориал», который, кстати, только что отбыл административный арест по обвинению в организации несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, состоявшейся 21 апреля.
Последние репрессивные шаги Кремля часто связывают именно с предстоящими осенью выборами в Госдуму. Вы согласны с тем, что это делается ради выборов?
Задача стоит отсечь нежелательных кандидатов на самых ранних подступах для того, чтобы даже фактом сбора подписей, даже фактом декларации намерения участвовать в выборах, они не создавали угрозу для власти. Конечно же, значительная часть нынешних репрессивных действий, особенно последние законодательные инициативы, они непосредственно связаны с грядущими выборами. Опыт показывает и опыт выборов в Мосгордуму, и опыт разных региональных выборов, муниципальных выборов в прошлом году, что, несмотря на все это давление, проконтролировать все невозможно, и какие-то слабые места находятся, и кто-то может прорваться сквозь эти заслоны. Если не до конца, то, по крайней мере, до того этапа борьбы, когда это становится фактором общественной жизни. И власть не хочет этого допускать, поэтому я уверен, что они, конечно, очень стараются оградить легитимационные квазивыборные процедуры от любого участия нежелательных для них лиц.
Чем ближе выборы, тем чаще в этой связи начинает снова звучать словосочетание «умное голосование». Как вы к нему относитесь, как к инструменту на этих выборах, и как вы оцениваете его, глядя назад?
Я позитивно к нему отношусь, потому что, к сожалению, чем в большей степени представители оппозиции, реальная оппозиция, представители протестного движения теряют возможность быть субъектами избирательного процесса, сами выдвигать своих кандидатов и бороться за победу, тем более важно искать другие способы использования квазивыборных процедур в целях демократии, в целях ослабления режима. Умное голосование – это самый очевидный и самый естественный способ использования этих процедур. То есть это прагматический, эффективный способ разобщения, противопоставления одних отрядов власти другим, нарушения планов, которые власть перед собой ставит. Это то, чего можно добиться, и это хорошо.
Сегодня 9 лет акции на Болотной площади. Многие считают, что именно тогда был упущен реальный шанс на какие-то изменения, и с тех пор все катится по наклонной. На ваш взгляд, были ли совершены оппозиции, в частности, сторонниками Навального, какие-то ошибки, которые отчасти приблизили нынешнее печальное состояние дел?
Не думаю, что какие-то принципиальные ошибки были. Не думаю, что были какие-то принципиальные возможности для того, чтобы изменить ситуацию, и в частности, в 2012 году. Я как раз совсем не отношусь к лагерю тех, кто говорит о слитом протесте, кто, мне кажется, такое идеалистическое восприятие исторического процесса культивирует. Потому что протест слить невозможно. Дело не в конкретных людях, не в тех местах, куда пошли люди. Дело в том, на что люди готовы, на какие жертвы они готовы, какая степень организации протестного движения существует. 2012 год был такой детской фазой развития протестного движения. Невозможно было рассчитывать на сколько-нибудь серьезные результаты. И понятно, что ресурсы, силы совершенно несопоставимы, которые есть и были тогда у протестного движения, и есть у власти. Для власти это вопрос выживания, и она в любом случае будет зубами и когтями цепляться до последнего. Никакого шанса в 2012 году эту власть каким-то образом прогнать не было. Наоборот, мне кажется, то, что это движение хотя бы там несколько месяцев просуществовало, оно создало некоторый задел на будущее. Попытки искусственно его радикализовать с самого начала, они привели только к немедленному быстрому подавлению этого протестного движения и наследие протестной волны 2011 года было бы исключительно негативным. А как сейчас, оно отнюдь не только негативное. Память о вот этой самоорганизации, этой кооперации, взаимодействии, она есть, и она позитивная.
Ну вот в Белоруссии был мирный протест, тоже продолжался долго и тоже не привел никаким реальным результатам, а привел лишь к ужасному закручиванию гаек, к массовым посадкам и так далее.
Ну так вот о том и речь, что, к сожалению, даже при 80% населения, которые выступают против власти, при большой степени самоорганизации, при отсутствии имперского бэкграунда, который отличает нас от Белоруссии, отличает Беларусь от России, этот имперский бэкграунд, он еще дополнительным негативным фактором является для нашего протестного движения, все равно получается, что протестное движение не способно, по крайней мере, немедленно прогнать диктатуру. А то, что оно мирное, так немирное дает поводы для гораздо более жесткого подавления. И с немирным власти справятся сильнее, а ресурсы силовые, они понятно, что у власти гораздо больше. Поэтому переход к немирному протесту, он не является решением. Он, наоборот, упрощает задачу власти.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с сотрудником правозащитного центра «Мемориал» Сергеем Давидисом.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Революция Фрейда в том и состояла, что он предложил искать ментальные, а не физические причины нервных заболеваний.
Исполнилось 165 лет со дня рождения основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Но об этом позже. А сейчас о визите в Киев государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. США активно изучают возможность усилить поддержку Украине в сфере безопасности, заявил он в ходе этого визита. Детали Блинкен не сообщил, но речь, судя по всему, идет о поставках противотанкового оружия и систем противовоздушной обороны для украинской армии. Вот что Энтони Блинкен сказал сразу после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Угроза остается. Россия немножко отвела войска, но значительные военные силы остаются вдоль украинской границы. Россия имеет мощности, чтобы за короткий период времени предпринять агрессивные действия, если такое будет принято решение. И поэтому мы отслеживаем это очень-очень внимательно. И я восхищаюсь сдержанностью, которую Украина проявила. Украина не реагирует на провокации России. И об этом говорили на недавних встречах в НАТО и на недавней встрече G7. Мы также обсуждали дипломатию, Минский процесс и обязательства, которые были взяты, и продолжаем искать пути и возможности расширять дипломатический путь. Но Россия продолжает быть противостоящей стороной и не хочет участвовать в попытке разрешить кризис в Крыму и на Донбассе, вернуть Украине территорию согласно законных границ. Украина действительно имеет два серьезных вызова. Внешняя агрессия со стороны России и угроза изнутри, которая происходит от коррупции, от олигархов и от других, которые свои интересы ставят выше интересов украинского народа. И эти проблемы связаны, потому что Россия играет на внутренней агрессии, использует коррупцию, использует отдельных людей, которые стараются продвигать свои собственные интересы, а не интересы украинского народа. И в этом контексте мы говорим о важности продолжать двигаться вперед, развивать корпоративное управление. Что касается Нафтогаза, мы говорили на эту тему и говорили намного шире. Мы говорили о важности сильного, независимого круга антикоррупционных органов. Мы говорили о важности реформирования судебной власти, о процессе выбора судей. Мы говорили о реформировании служб безопасности. И этот законопроект был принят в первом чтении, как сказал господин президент, очень важно преодолевать существующие вызовы, но значительный прогресс есть во многих реформах, включая земельную реформу. Были приняты новые законы, которые проводят борьбу с незаконными доходами, а также реформа иммунитета парламентариев и очень многие другие реформы. Законы — это очень важно, но их реализация также очень важна. Я думаю, украинский народ ожидает, что как только законы приняты, они будут реализовываться, включая те, которые касаются борьбы с коррупцией.
Это был фрагмент выступления госсекретаря США Энтони Блинкена сразу после его встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одним из главных последствий аннексии Крыма в 2014 году стал исход с полуострова крымских татар, не согласных с присоединением Крыма к России и опасающихся репрессий. Многие из крымских татар селятся в Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, и рассчитывают вернуться в родные места. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой.
Мы в поселке Новоалексеевка Херсонской области. Отсюда до аннексированного Крыма порядка 20 километров. В народе это место еще называют Новотатаровка, так как больше половины жителей здесь — это крымские татары. И это самое большое поселение их на территории материковой Украины.
В Новоалексеевке живет сейчас порядка 7 тысяч крымских татар. Часть из них поселилась здесь еще в 70-х годах, возвращаясь из стран Азии после депортации. Остальные переехали после аннексии Крыма России в 2014-м. В поселке даже есть крымско-татарская школа, единственная на территории материковой Украины. А через дорогу от православной церкви построили мечеть. Из-за преследований со стороны крымских властей татары до сих пор продолжают выезжать из аннексированного полуострова, говорит имам Усейн Тахлу. Но даже приехав на материковую часть Украины, многие не могут почувствовать себя в полной безопасности, поэтому от интервью отказываются.
И до сегодняшнего дня наш народ, который живет в Крыму и везде, почему мы, народ, сейчас скитается там тут? Не потому, что мы чего-то не хватало в Крыму, а потому что наш народ проявил ультиматум. Мы не принимаем эту ситуацию. Мы не хотим быть с Россией.
До 2014 года Альма Мерсалев Бахчисарая преподавала украинский язык в школе для детей крымских татар.
Учебники, которые мы получали из России. Открываешь, Москва — это столица нашей родины. Я поняла, что работаю я до 4 класса с детьми. А потом 4, 5, я не знаю, 6 лет, сколько там пройдет, Украина в любом случае вернет Крым. В любом случае. Я не знаю, этот класс, не этот класс. И потом я должна буду опять сказать: вы знаете, я помылялась. Київ – це наша столиця, Україна – це наша держава, а от то, що я говорила, це неправильно. Я розумію, що у мене ділиться, це не моє, я не можу.
Альма приносить стопку альбомів з фотографіями. Всі вони зв'язані з її прошлою життю в Криму. На анексованому полуострові жінка не була вже 7 років.
Це не просто соскучилась. В кримсько-татарському є таке слово «асред». Це от до болі, до такого. Я із-за от цього я люблю Крим. У меня покойный отец говорил: это собака, которая сорвалась с цепи. Она когда сорвалась, не понимая, что она хочет. Вот так он характеризировал Россию, которая аннексировала Крым. Логически просто понять мирному человеку это невозможно.
Из-за близости к полуострову после аннексии Крыма Херсонская область стала своего рода перевалочным пунктом для крымских татар. Многие не хотят уезжать далеко, надеются в скором времени вернуться домой. Амбиджит Сулейманов по профессии агроном. В аннексированном Крыму у него была большая фруктовая плантация. А здесь, около арендованного дома в Херсоне, для души сажают сейчас лишь цветы. Амбиджит – член Меджлиса крымско-татарского народа. Эта организация запрещена в России и признана экстремистской. Он помогает переселенцам из аннексированного Крыма.
Российская сторона крымчан выпускает один раз в год. Это решение пророссийской власти в Крыму. Исключение составляет, когда он едет к родственнику, который по первой линии, близкому родственнику, может выехать на материк или на лечение. Во всех остальных случаях крымчанин может выехать всего один раз. Это очень проблематично. Это проблематично его не только в вопросе поездки на материк. Очень много людей приезжало сюда за приобретением лекарств.
Часть семьи Амбиджита после аннексии осталась в Крыму, а часть уехала в Киев. Поэтому здесь, в Херсоне, он живет один. Ныне многие семьи крымских татар оказались разделенными.
Однозначно Крым вернется. Не знаю, когда это произойдет. Конечно, хочется, чтобы это было быстро. Очень много зависит от международных организаций. Например, Америка, Англия, Германия, Франция. Хотя на этих надежд очень мало. могли бы сделать так, чтобы быстро Россия развалилась. Самое простое – перекрыть SWIFT, денежные расчеты международные. А ведь основная масса денег российских олигархов и имущества находится за границей. Арестовать их нет, а имущество. А, увы, наши международные партнеры это не хотят делать, потому что они прекрасно понимают, что если это сделать, Россия завтра развалится на разные кусочки. Возникнет много беженцев. Это будет стоить намного дороже, чем это произойдет постепенно.
В аннексированном Крыму на Амбиджита заведено уголовное дело по статье «Экстремизм и шпионаж». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Поэтому в ближайшее время он точно не сможет поехать на полуостров, как и тысячи других крымских татар. Юлия Жукова, Украина.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня исполнилось 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда, считающегося основателем психоанализа. Одним из ключевых событий в карьере Фрейда стала его поездка в Соединенные Штаты в 1909 году. В ходе этой поездки Фрейд прочел несколько лекций в университете Кларка. Лекции были тепло приняты, а сам Фрейд получил звание почетного профессора университета. О Зигмунде Фрейде и его поездке в США в эссе философа Бориса Парамонова.
Фрейд прочел 5 лекций, относившихся к различным аспектам разработанного им нового учения. Истерия и психоаналитическое ее лечение, характер душевных заболеваний в связи с детскими травмами пациента, сновидения и их роль в этиологии, симптоматике и лечении психоневрозов, инфантильная сексуальность и феномен трансфера. Можно легко представить, какой сенсацией прозвучали выступления заезжего венского врача. На лекциях Фрейда в университете Кларка сидели люди, представлявшие цвет тогдашней психиатрии и невропатологии. Присутствовал, например, Вильям Джеймс, сейчас более известный как философ, один из отцов американского прагматизма, но в то время считавшийся столпом научной психологии. Был на лекциях Фрейда Адольф Мейер, тоже видный психолог того времени. Между прочим, на его работы ссылается Гершинзон в своей книге об Иване Киреевском, когда речь заходит о славянофильской гипотезе некоего сверхсознания, выходящего за узкие границы рацио. Был еще среди слушателей Фрейда Джеймс Джексон Путнам, профессор неврологии Гарвардского университета, из присутствовавших наиболее авторитетная фигура и некий бастион, на который, собственно, и вел свои подкопы Фрейд. Душевные заболевания, всякого рода психоневрозы, считались тогда болезнями нервной системы, вследствие некоего патологического перерождения нервных и мозговых тканей. И вот у громадного большинства соответствующих больных никак не могли обнаружить какой-либо соматической патологии, отчего бытовало представление о нервнобольных как чуть ли не симулянтах, в основном капризных дамочках. Революция Фрейда в том и состояла, что он предложил искать ментальные, а не физические причины нервных заболеваний и разработал методику такого поиска. Ну и нельзя, к слову, не указать еще на одного слушателя, вернее, слушательницу тогдашних фрейдовых лекций. Это была Эмма Голдман, в скором времени снискавшая шумную славу лидера американских анархистов. Эта гиперактивная женщина с первыми вестями о революции в России сразу же отправилась в Москву, на родину революционного пролетариата. Но недолго там пребывала, большевики ее выслали. Всю последующую свою жизнь Эмма Голдман посвятила разоблачению русских предателей святого революционного дела. Так что на лекции Фрейда в аудитории университета Кларка собралась всякая публика. Были неординарные у этих лекций слушатели, но наиболее неординарным был, конечно, сам лектор. У Фрейда есть сочинение к истории психоанализа. Там он подробно вспоминает эту американскую поездку, бывшую по существу первым его выходом в широкий научный мир, и где к его ошеломляюще новому учению отнеслись с пониманием, с соблюдением строгой научной корректности. Хотя, конечно, нельзя сказать, что этой поездкой Фрейд победил сомневающийся научный мир.
До этого было еще далеко, но все же Фрейд остался доволен Кларковыми лекциями. Во всем случае, его не посчитали шарлатаном, как было в родной Вене. Хотя как раз Уильям Джеймс, проведший наедине час в беседе с Фрейдом, потом говорил: «Кое-какой свет его идеи способны пролить, но он сам показался мне одержимым своими идеями». Фрейд, однако, победил, и Америка, если не в ту поездку, то позднее сама стала бастионом психоанализа. Победа была одержана в размерах, способных взволновать самого учителя. В Соединенных Штатах из психоаналитиков сделали что-то вроде домашних врачей, вездесущих консультантов, бригады аварийного психоремонта. А это очень неправильно, это искажает смысл психоанализа, можно сказать, даже проституирует его. Интеллигентные нью-йоркские невротики только и делают, что ходят по психоаналитикам. Это нынче неотъемлемый элемент американской человеческой комедии. Достаточно посмотреть фильмы Вуди Аллена. Между тем, смысл лечения психоанализом в том, чтобы сделать пациента, прошедшего определенную стадию психоаналитического прозрения, сделать его способным к самостоятельным решениям, к самодеятельной жизни. Американские же психоаналитики присасываются к состоятельным невротикам на манер неких пожизненных паразитов. Сейчас, правда, ситуация во многом изменилась благодаря успехам биомедицинской фармакологии. Разработана широкая гамма психотропных средств, способных вернуть пациенту душевное равновесие и психический комфорт. За Зигмундом Фрейдом остается слава мага и волшебника, гуманитарного колдуна 20 века. Люди, когда-то его познавшие, его не забудут и ему не изменят.
Философ Борис Парамонов об основателе психоанализа Зигмунде Фрейде. Сегодня исполнилось ровно 165 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.